Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светом радио, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях священник Стахий Калатвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем нашу интересную беседу. Отец Стахий, ну, на самом деле для нас с Константином, как он уже в начале программы сказал, для нас действительно сейчас эта беседа очень интересная, потому что мы с вами одного поколения. Это, ну, редкость для Светлого вечера.
А с другой стороны, повод задуматься о своем возрасте.
Да.
Вот уже и подошло поколение священников, которое родилось с нами, ну вот в одно и то же время примерно.
И поэтому всю первую часть программы, да, мы вас пытали, а как оно вот это было, воцерковление, а были ли подводные камни, а как воспитать ребенка, чтобы он потом не ушел из церкви, а как вот, чтобы церковь не приелась и так далее, и так далее. И нам это действительно очень интересно, потому что наше воцерковление выпало на 90-е годы, и я как раз была тем человеком, который шел в храм, как вы сказали, вот как, ну, как воин, что мир погряз во зле, а я несу свет и истину. И, честно говоря, это было очень сложно. То есть в подростковом возрасте это невероятно, потому что дети же, они очень чувствуют, когда ты считаешь себя избранным. То есть я православный, а вы все здесь погрязли во грехе. То есть вот эта крайность есть. И вы совершенно правильно отметили, что тут важно себя не обособлять. Важно общаться там, общаться здесь. То есть не считать себя как бы лучом света в темном царстве. И возвращаясь к вашей истории, да, отец Стахий, очень интересно, когда вы уже поняли, что вы хотите стать священником? Когда это было осознанное желание?
Ну, желание, наверное, было неосознанное все время, потому что я хотел, ну, то есть мне нравилось алтарничать, читать за службой, то есть с дикцией у меня всегда проблемы, а вот, ну, с громкостью голоса, в принципе, все хорошо. И поэтому я как-то не мыслил жизни вне церкви, более того, я хотел как-то для церкви потрудиться в том числе, но именно внешне, то есть церковь поддерживать, потому что я с детства видел, что когда есть какой-то человек влиятельный или знаменитый, да, или просто там элементарно богатый, то он церкви действительно может помочь как-то. Вот еще один действительно момент того, что, может, к предыдущей рубрике, но очень он характерный, вот только сейчас о нем вспомнил, я еще пел в детско-юношеском хоре византийского распева. И замечательный наш регент, энтузиаст Лимонова Елена Евгеньевна возила нас в паломнические поездки, тогда еще как раз как-то могла быть спонсорская помощь, вот в 2000-х, в начале 2000-х годов страна как-то стала на ноги, и что вот мы, например, в Иерусалиме спели храму гроба Господня, поехали куда-то в святое место, а потом взяли и в какой-то момент там с ребятами убежали и против арабов играли в Counter-Strike, мы там за милицию, они за террористов, да, ну и там
побеждали.
Да, компьютерная игра, да, там не все слушатели, кто, может, более старшего поколения, да, там...
Не все играли.
Что такое. Не все играли. Но точно так же я вот понимал, что нет, мне неохота постоянно как на работу в храм ходить, что это правда здорово сходить в субботу-воскресенье, здорово сходить посреди недели на праздник 210-й, но охота заниматься чем-то еще, не только стоять на службе. Как это водится, очень часто выбор профессии, вообще какого стремления связан с учителями, и вот были замечательные учителя истории, Кувшинская Ирина Владимировна из истории искусства, Сусленков Виталий Егорович, которых вот познакомился в конце 4-го, вот 5-й класс, и много лет они у меня вели историю древнего мира, средних веков, но искусство, соответственно. И тоже нас в поездки возили в школьные, поэтому вначале я загорел свой там археологией заниматься. Ну и до сих пор я очень люблю историю, историю искусства, стараюсь как раз ездить по развалинам, брожу, там карабкаюсь по горам Каппадокии, один ребенок в рюкзаке, двух там на руки взял и так далее. А это, то есть любовь никуда не ушла, но я все-таки еще в средней школе понял, что вот именно сидеть и что-то копать, мне не очень интересна археология. Потом яркий физик был, и захотелось мне физикой заниматься. Ну и тем более это серьезное образование, и кроме того знал многих физиков, которые, ну, не были по профессии физиками, имели физическое образование, занимались самыми разными вещами и там хорошо зарабатывали. И тоже вот я думал, ну, некоторое такое базовое образование, родители тоже это поддерживали. Ну, неважно, получил диплом, а потом он уже в жизни пригодится для чего-то. Там отец моего одноклассника тоже вот физик, а он был там коммерческим директором сети салонов сотовой связи одной. Вот, и так далее. Но потом я вот тоже, как и с археологией, понимаю, что я решаю вроде примеры, пятерки получаю, но мне это не очень интересно. Изо дня в день вот какое-то разбираться с формулами, задачами. И я задумался, что же мне все-таки интересно заниматься, чем. И понял, что мне интересна какая-то вот такая работа с людьми, я люблю спорить, люблю что-то там организовывать, там капитан футбольной команды, да, и там какие-то там начинания и так далее. И поэтому я решил пойти на юриста учиться, причем чтобы не быть адвокатом, а чтобы стать политиком. Таким политиком православным, который будет еще помогать церкви. Тоже на меня в чем-то произвело, что впечатление у Новоспасского монастыря как раз появился такой попечительский совет, куда входили политики, и один из них был тогда там заместитель председателя Государственной Думы, сейчас он немножко отошел на второй план, хотя и был даже кандидатом в президенты на недавних выборах и так далее. То есть я видел, что правда есть православные политики. Тут тоже благодарен родителям, что родители иногда не то, что они там направляют или за детей что-то решают, но они подсказывают какую-то еще возможность. Потому что, ну, родители, куда хочешь учиться? Ну, конечно, как родители в МГУ идти. Ну, там запасной вариант, мало ли не поступишь. Ну, в МГИМО поступить на международный.
Хороший запасной вариант. Да.
Запасной вариант,
ну,
вообще.
Тут, скажу я, как выпускник МГИМО.
Не, у меня сестра сейчас в МГИМО учится, я МГИМО очень люблю. Вот, в смысле, у меня один брат в МГУ, сестра МГИМО, поэтому оба вуза мне в чем-то родные, но вот я именно так за родителями шел. Ну и третий вариант, вот что юридическая академия, курсы дорогие подготовительные, папа уже там вздохнул, что надо их помимо гимназии оплачивать и так далее. Но вот пошел я вместе с мамой за благословением на беседу к владыке Алексию. Фролову, настоятелю Новоспасского монастыря, викарий святейшего патриарха, Алексия на тот момент, председатель отдела по монашеству, и много еще разных комиссий на нем было. Нельзя сказать, что я с ним как-то тесно общался, и никогда он не был духовником моим. Но вот всегда именно приходил, когда на службы туда, на литургию, проповеди впечатляли, и как-то вот действительно понимал, что твое православие такое, оно немножко твое, в смысле свое, немножко поверхностное.
А духовник был у вас, отец Тахир?
Да, и более того, что у меня так сложилось, что все-таки духовник тоже был, что, ну, вначале в детстве, вот как духовник родителей, отец Артемий, ну, и тоже к отцу Артемию, если терпеливо в очереди пробился, да, то тоже как-то вот воспринимаешь, что он духовник, но в чем-то, возможно, в детстве он и был моим духовником, потому что духовную жизнь детей все равно направляют родители, да, а если у родителей есть духовник, то, соответственно, дети уже, даже если не ходят, а я любил все-таки, чтобы в очереди не стоять, какому-нибудь другому батюшке прошмыгнуть, который меньше там что-то спрашивает, вот. А потом я начал алтарничать в гимназическом храме, и тоже так удивительно сложилось, что там тоже друг университетский родитель, иеромонах Тихон Зимин, которому вот они в студенческие годы все вместе как-то общались, а потом он принял монашество, уехал в Магадан, да, вернулся, и, то есть и пути этой опять сошлись, и тоже я вроде просто там алтарничал, ну и по умолчанию у него исповедовался. И вот он стал моим духовником совершенно нежданно-негаданно, и до сих пор им остается, и до сих пор я его очень люблю и ценю, хотя я тоже всегда видел какие-то там, может, его такие даже как недостатки, что батюшка слишком там как-то размеренный, что, может, чересчур мягкий, но наоборот, это мне и нравится, что я приезжаю, и меня там не кто-то там прессует, а действительно как-то своей любовью, как и всех окружающих, окутывает. И как-то даже, но тем не менее, никогда духовник не воспринимался, и это абсолютно верно, что духовник что-то решает за человека, если это человек не монах. Монах, у него послушание, он выбирает путь отречения свободной воли, принимает постриг, да, и уже за него отчасти решает другой человек. А здесь же я не считал даже каким-то ущемлением прав своего духовника то, что я пошел посоветоваться к владыке Алексию.
И что он сказал?
Владыка Алексий, так если начать с конца, ну, пришел к епископу, он действительно сказал, будь там попом, ну, что он еще мог выдумать? Не, на самом деле владыка Алексий сразу сказал, ну, здорово, что ты хочешь поступать, ну, юридически адвокатом будешь, ну, хорошая, важная, полезная профессия. Сказал, да нет, видел я там этих адвокатов, там, зачем это все неинтересно, я хочу быть именно политиком. Ну, он так, а почему? Ну, вот, там, православный политик, владыка очень смеялся искренне, да, и меня это даже немножко так удивило, но как-то вот вроде вокруг там политики и так далее. Но это уже потом, он не стал ничего пояснять, потом я, в принципе, понял, что одно дело, человек пришел в политику, уже как-то пробился и действительно понял, как идти к вере. Так все-таки совмещать политическую деятельность с изначальной воцерковленностью чрезвычайно сложно, и вообще действительно вопрос, насколько там возможно в реалиях, поэтому чаще всего воцерковленные по-настоящему верующие политики – это те люди, которые пришли к вере уже состоявшимися в карьерном плане людьми. А тут он действительно начал разбирать какие-то различные возможности. Не то, что он сказал, вот надо священником становиться. Он говорит, ну а как там быть инженером? Я говорю, да вот я как раз до 10 класса, до лета после него думал быть физиком, вот как-то чем-то заниматься в этом направлении, но я понял, что мне это неинтересно за дня в ней заниматься, да? Ну а там быть врачом? Я говорю, ну да, тоже вот интересно, но нет, все-таки вот так в людях, да, там как-то копаться не очень, а вот быть даже каким-то врачом прикладной специальности не так интересно. Если уж быть, то обязательно хирургом, а хирургом, наверное, я все-таки там не смогу людей там резать, как-то нет в меня такой этой решительности. А, да, и так вот потихонечку некоторый круг профессий был перебран, и тоже владыка спрашивает, ну, а что же ты, вот, как ты считаешь, чем ты можешь там людям послужить, что тебе нравится? Я говорю, вот я действительно хочу вести людей за собой. Ну, он говорит, ну, тогда чего искать, надо у престола Божия служить, тем более стартовая позиция есть. А это действительно не пересказ очень примитивный, да, это как описать в газетной вырезке там журнала, который телепрограмму бесплатную и рекламу распространяют в почтовые ящики, да, шедевр мирового изобразительного искусства. Но некоторое такое свидетельство, что тоже, ну, действительно чудесно, это была беседа и судьбоносная, вот сидела моя сестра, которой на тот момент было года... То есть, если мне лет 15 было, то, соответственно, ей вот было 5 лет где-то, и она... Очень характер у нее в детстве такой был непоседливый, то есть, ну, на секундочку просто замереть на месте. Она сидела просто в кресле, не шелохнувшись. Ее просто некуда было маме девать, мама там меня как раз повела, может, без нее бы и не решился бы прийти на эту аудиенцию. То есть, она вот эти 40 минут просидела, ну, просто на одном дыхании в обнимку там с подаренным и пушистым зайцем. Тоже это, я считаю, настоящее чудо Божие, потому что у меня никакого плана двигаться в этом направлении не было. А правда, тоже вот когда, понимаешь, осмышляешь спустя годы, когда я попал в Свято-Тихоновский университет, и тоже это не сразу осмыслил, потом еще спустя какое-то время я понял, что со мной учатся люди, которые получают второе образование высшее, богословское. потому что люди отучились и поняли, что они хотят все-таки служить Богу, хотят служить у престола Божия, хотят получить богословские знания, и, можно сказать, время не потеряно, их светские навыки все равно пригождаются, но все равно можно было бы этим заняться раньше. И более того, я как раз немножко словам Владыки, как некоторое такое благословение, расстроился, потому что мне не хотелось идти в семинарию, да, я думаю, ну как вот там сидеть в четырех стенах, тебе не пофехтовать, ни там никуда не сходить, да и вообще какой-то казарменный тип, ну и в принципе семинария как заимствование из западного, из католического мира, которое не предусматривало семейного монашества, это, конечно, некоторая вот просто историческая особенность развития Русской Православной Церкви, которая... как вот такая общежительная монашеская система, еще большой вопрос, насколько она оправдана. И кроме того, даже больше меня, ну, может, понятно, самое первое, самое ближнее, как же там вот ограничение всей вот этой свободы, которая мыслилась как неотъемлемая часть, в том числе, христианской жизни. А как еще вот это совместить с планами делать карьеру, зарабатывать деньги и так далее? Потому что, поскольку я рос в церковленной семье, то я, в отличие от людей, которые далеки от церкви, у меня не было стереотипов про батюшек на богатых джипах, я знал, что действительно могут быть великолепные пастыри, и люди им помогают, что вот есть отец Артемий, и действительно есть люди, которые его обеспечивают, и он ни дня даже приходским хозяйством не занимался, то есть все время кто-то там решал за него, но Господь ему все посылал. Да, есть действительно батюшки, которые, ну, много детей, сложно, жилья нет, машины нет, ну, примерно как у меня сейчас, только ничего сложного нет. Другое дело, что понятное дело, как-то Господь поддерживает, но задача, что ты же старший сын в семье, в тебя так вкладывались, надо брать и как-то там карьеру делать, деньги зарабатывать. Тем более учился я в школе, хоть православной, но платной, там тоже люди, там многие дети там из куда более богатых семей были, которые тоже и сейчас какую-то куда более серьезную карьеру сделали и серьезные деньги зарабатывают, то есть не из дворовой школы. Поэтому я немножко, конечно, смутился сердцем. Мама это заметила еще сразу во время этой беседы, и она говорит: «Ой, Владыка, ну а может, можно сейчас поступить на светское образование?» Тем более она привела пример, потому что что мой духовник, что там тот же духовник родителей, отец Артемий Владимиров, что множество других священников, которые вот окружали, там духовники, друзей моих родителей, отец Максим Козлов и так далее, то есть они все были люди со светским образованием, которые потом получали богословское. Но Владыка как раз сказал, ну что, можно как блудный сын пойти, рожков поесть, а потом вернуться. И вот это тоже, я так, ну, немножко даже так думаю, ну что это такое, потом уж вернешься, не вернешься, я решил поступать по итогам этой беседы отнюдь не в семинарию. А я решил поступать, ну ладно, так и быть, что-нибудь такое более гуманитарное, к богословию, поступлю-ка я на филологический факультет. И...
Свято-Тихоновского?
Нет, естественно, МГУ. Угу. Я вообще не очень знал, что такой вуз существует, угу, в мире. Как бы вот была задача учиться в том вузе, где учились родители, где вот друзья родителей, вот этот круг общения семейный, да, не который вокруг окружает, а очутиться там, ну что вот, а потом уже поживем, посмотрим. Но тоже некоторая мысль была, что я там потом отучусь, еще учиться. И тут как раз я очень благодарен Юрию Анатольевичу Шичалину, что тоже был некоторый такой вот возможность с ним поговорить, и тоже некоторая судьбоносная беседа, он как раз сказал, ой, ну зачем пытаться по очереди что-то делать, вот есть такой Свято-Тихоновский университет. Только, кстати, статус в 2004 году получил университета, до этого просто институт был, и я впервые услышал, что такой университет есть. И что там есть отделение, где ты можешь учиться как на филфаке, с древними языками, древнехристианской письменности, и при этом это богословский факультет. И при этом это не семинария, что ты не отрываешься от своей домашней церкви, от семьи, ты в ней остаешься. И правда, я потом, что меня вот всегда волновало, некоторая такая свобода, я взял, отзанимался, поехал на тренировки, и вот эта свобода сохранялась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну, и вы поступили в ПСТГУ, вы его закончили, вы стали священником, и мы сегодня так или иначе к этой теме возвращаемся, но вот очень интересно узнать у вас, а что такое вот бытование молодого священника? Вот как относятся прихожане к священнику, который младше их, возможно, оказывается? Как вы сами себя ощущаете, будучи вполне еще молодым человеком и даже по каким-то официальным государственным критериям попадаете под категорию молодежь и молодая семья, и вы пастырь? Какое это переживание? Что вы при этом чувствуете? Есть ли для вас это какое-то значение, имеет какой-то вопрос, стоит об этом?
Ну, тут даже два вопроса, то есть как раз внешне, как люди относятся, и как уже сам я отношусь. Ну, разница существенная, потому что вот так все вроде гладко шло, пока, то есть и учился я в Свято-Тихоновском, и не задумывался о рукоположении, не было задачи там жениться поскорее, чтобы рукоположиться, из-за чего множество трагических семейных ситуаций в семьях священников, увы, складывается. Но так получилось, что вроде и женился я еще по ходу учебы, и выпустился, а никакой распределения делительной системе Свято-Тихоновский университет не стоял, и ходил я в храм гимназический, куда священник не нужен, да, там, где родной Новоспасский монастырь, там, ну, монашествующий, зачем туда белый священник, храм, где отец Артемий Владимиров, ну, конечно, можно было бы там попроситься, но тоже там большой штат, и там как бы тоже нет нигде вроде те востребованности. И поэтому, да, я действительно, ну, долгие годы алтарничал. То есть я вот закончил 21 год, и еще я 3 года алтарничал, и тоже ты вроде там при храме, ты вроде что-то делаешь, но, правда, так люди не замечают. Тут некоторое, увы, такое магическое сознание есть, что вот если батюшка, то даже если батюшка дурной, то ему все люди уже верующие. Другой вопрос – люди воцерковляющие. А вот люди уже глубоко верующие, они, правда, прощают, принимают. Эту разницу я уже почувствовал, когда вот спустя эти годы все-таки удалось мне стать диаконом, да, уже совсем другое отношение. Но тоже как бы люди не замечают. Такой вот, да, там вроде и служат, вроде и красиво, но это все не то, это не батюшки. А потом раз и становишься священником, тоже достаточно рано, но после выпуска столько же времени прошло, там 25 лет. Да, там мои друзья, ровесники-семинаристы уже там давно священники, кто-то настоятели в подмосковных храмах и так далее, а ты там вообще еще никто, и тебя люди не замечают, и вроде для чего ты все эти знания получал, для чего ты частную школу заканчивал, для чего ты те все языки, что новые, что древние, все те навыки как-то применить не можешь. Но тут, может, в удачное время я попал, потому что уже стали спрашивать с приходов какую-то молодежную деятельность, да, и там настоятель, который не спешил меня продвигать на рукоположение, он говорит, ну, там, иди организуй молодежную группу. Была молодежная группа, средний возраст 50 лет, да, но все равно какая-то обратная. Вот уже начинаешь общаться, и уже люди, хоть ты и не священник, но они как-то, твои знания уже востребованы, им с тобой интересно. И, но когда вот становишься священником, уже, правда, есть все-таки пока что у нашего народа еще доверие к священству, которое еще, ну, сложилось в чем-то и в советские годы, когда церковь ругали, но все равно все вот видели священники такие строгие, пусть и недоступные, да, вспоминают подвиг новомучеников, вспоминают тех батюшек, которые разрушенные храмы восстанавливали, и поэтому на самом деле угроза главная в противоположном. Что вот тебе относится так замечательно, чтобы ты это не воспринял, что это действительно так, что ты почти святой человек. Поэтому главное, наоборот, всячески вот это отстранять, вот этот стиль барокко в церковном общении. Особенно у нас молодой приход, люди, половина из них в храм вообще не ходила еще совсем недавно. А вот те люди, которые там долгие годы храмы, они сразу, ой, наш батюшка, ой, наш настоятель, причем без какой-то корыстной цели, это вот просто надо так возвеличить, и приходится останавливать. Нет. Нет, не надо, тут у нас я не святой, чтобы его воспевать в каких-то стихирах и так далее. Поэтому тут это доверие людей, ему надо еще соответствовать. И для этого надо какие-то усилия приложить. В частности, пока-то еще легко, знания свежи, но тоже основная проблема современных городских священников, что люди что-то когда-то выучили долгие годы назад, и потом ничего нового стараются не узнавать, ну, просто времени действительно нет, ну, и как-то и не пытаешься, и поэтому уже ты привык к некоторому такому восхищению, почитанию, пусть и дистанцированному, ты привык к какому-то какой-то богослужебной рутине, и у тебя это действительно становится как некоторая работа. Слава тебе, Господи, вот чего я боялся еще там после первой беседы с Владыкой Алексеем, да и вообще не задумался, почему о священстве, что вот только ходить на службу служить. Слава тебе, Господи, служение священника – это не только совершение службы. Да, это все-таки служение проповеди, ну и там есть возможность отвлечь мне там по должности на всякие хозяйственные дела. Это дает возможность не заскучать.
Отец Стахий, не могу не задать этот вопрос. Когда мы готовились к встрече с вами, мы прочитали много материалов, в том числе статью, где вас называют викингом в рясе. И я сижу и понимаю, что я не могу задать, не задать этот вопрос, потому что у меня совершенно не умещается в голове вот тот образ, который сейчас сложился перед нами, да, и образ футбольного фаната с 12-летним стажем.
Ну, футбольный фанатизм, он разной степени накала бывает, и в моей жизни он тоже был разной степени накала, и что-то, какие-то крайности их вполне получилось преодолеть, тоже такая интересная, молодежная, такая тинейджерская история, которая как бы тоже яркие воспоминания какие-то оставила, но вполне сейчас у меня есть абонемент на футбольный стадион. Более того, уже не там на фанатский сектор, а на солидный, там на центральной трибуне. То есть, и тоже, когда там службы позволяют, не пересекаются, то стараюсь, спасибо моей терпеливой жене, отпускает меня тоже сходить и с ребятами пообщаться, которые тоже повзрослели, которые тоже были такие горячие головы, а сейчас уже семьи и дети.
Что это ваши совсем... старые друзья ваши?
Да? Они, вот можно сказать, сейчас даже больше друзьями стали, потому что были действительно, ну, такое вот знакомство, пусть и взаимная поддержка некоторая, вот все. А сейчас уже как-то это стало все более живо, потому что объединяет не просто вот некоторое хобби, а объединяет, правда, ну, живые житейские вопросы, которые, понятное дело, может, никто меня там не воспринимает, ой, там, священник, батюшка. Как раз это очень полезно, очутиться в компании, где тебе с придыханием не говорят, ой, наш батюшка. А где тебе говорят, о, там, берут и даже там, немножко издеваясь, там, поют на протестантский манер, я так рад, что спас меня Иисус хором, да, там, человек 10-15, да, там, и так далее. Но это все равно с любовью. Поэтому тоже все, что Господь в жизни посылает, какие-то ситуации, из них можно, как, увы, грехов понабраться, да, так можно и чего-то полезное вынести.
Спасибо огромное за эту беседу. Она какая-то получилась, на мой взгляд, очень в чем-то даже такая социологическая, потому что мы абсолютно видели срез поколения и опыт человека, который воцерковлялся, там, родился в перестройку, воцерковлялся в перестройку и в 90-е. В нулевые, учился богословию в нулевые, стал священником вот в это уже наше новое время. Это тоже такой феномен какой-то и духовный, и социологический, который требует осмысления еще своего, наверное, в будущем. А мы сегодня вот к этому опыту прикоснулись, впервые на него посмотрели, ну, для меня, по крайней мере, так впервые очень глубоко. И будем ждать новых встреч с вами, отец Стахий, в эфире.
Спасибо.
Иерей Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, был сегодня в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».